Встреча клуба предпринимателей «Деловар Москва» от 22 сентября 2017 года. В гостях Руслан Юлдашев, основатель и совладелец компании «Aromaca Russia», единственный сертифицированный специалист по аромамаркетингу в России и СНГ. Руслан – совладелец нескольких успешных бизнесов и входит в топ-250 лучших генеральных директоров России по версии журнала «Генеральный директор». На встрече принимают участие члены клуба «Деловар», а также наши гости, предприниматели и сотрудники компаний. Узнать подробнее о работе клуба можно на нашем сайте delavar.ru.
О себе расскажу немножко, потому что описание, которое вы получили, уже мало мне соответствует. Я сейчас достаточно мало времени провожу в России и практически приехал в Соединенные Штаты. Мы недавно придумали стартап такой, которым я пошел учиться в Сколково, и пока мы там учились, нас позвали в Кремниевую долину, дали инвестиции, говорят, приезжайте и реализуйте его. Вот. На сегодняшний день у меня, помимо компании, которая занимается аромамаркетингом, она вот является сейчас российским лидером, помимо этой компании еще есть три бизнеса. Второй – это агентство селебрити-маркетинга. Значит, это такое? Да, это агентство, которое использует влияние на умы и сердца людей, звезд, для того, чтобы продвигать и продавать товары и услуги. Ну, например, не секрет, что в Инстаграме сейчас есть персоны, чья аудитория превышает аж 10 миллионов человек. Но вообще-то это аудитория целого федерального канала. Но только в отличие от аудитории федерального канала, когда, извините за ругательство, как Ольга Бузова скажет своей аудитории Летимати, у кого тоже больше, чем 10 миллионов человек, скажет, что там, я пью воду Архыз, повторит это еще 10 раз, ну, хочешь, не хочешь, а если ты к Тимати хорошо относишься, а я себе еще 14 лет, то вода Архыз войдет в твой рацион, в твою потребительскую корзину. Это называется маркетинг влияния. И так вот получилось, что в этот бизнес мы вошли, мы увидели, какой большой за ним потенциал, и сейчас один из моих бизнесов – это, собственно, агентство по селебрити-маркетингу. А третий бизнес, с которым, собственно, в Америку позвали, это функциональная парфюмерия. Она получилась, этот бизнес сложился как симбиоз основного бизнеса компании, которая занимается аромамаркетингом, и агентство селебрити-маркетинга. Мы разработали аромат, который помогает худеть. Звучит к авантюре, я понимаю. Мы провели исследование, сначала кабинетное, потом панельное, потом собрали фокус-группу, на них протестировали, потом клиническое исследование провели. И оказалось, правда, работает. Но поскольку сомнений и вопросов было очень много, почему говорят, что симбиоз, ключевым параметром здесь был не сам продукт даже, технология, а именно маркетинг. То есть 95% успеха – это все-таки маркетинг, а 5% – это сам продукт. И мы посмотрели, как выглядит рынок товаров для похудения, и оказалось очень удивительная вещь, что, ну, во-первых, он кратно растет, и по данным авторитетного маркетингового агентства американского, в 2025 году превысит $400 миллиардов. 400 миллиардов, значит, быть точным, 445 миллиардов. А за 2016 год только на американский рынок приходилось $67 миллиардов от общего глобального рынка товаров для похудения. Это 46% глобального рынка. И поэтому, будь недорогим, мы, конечно, выбрали американский рынок как фокусный, а всю стратегию начали строить на него. И пока вот Сколково учился, на нас вышел фонд инвестиционный. Он сотрудничает с таким инкубатором, называется 500 стартапов, вы знаете. Вот. И нас туда позвали, за небольшую долю дали очень большие инвестиции, и говорят, надо обязательно это делать. И так получился третий бизнес. Еще я хотел бы рассказать, как началась моя предпринимательская деятельность, потому что, мне кажется, показательный пример. Мне 34 года. И мое поколение, когда я в школе учился, хотела, в отличие от предыдущего поколения, которые мечтали стать бандитами, я вот вырос в таком неприятном московском районе, Коптево называется, между Войковской, Петровской, Разумовской, и учился в обычной школе того вот района. И все старшие пацаны были мечтающими стать бандитами. И они ими стали. Ну и для них все соответствующим образом закончилось. Мы же очень хотели ходить в костюме, ездить в офис красивый, на новой машине. Ну и, собственно, так тоже получилось. И в 23 года я был директором по развитию Procter & Gamble. Да, я был самым молодым директором по развитию Procter & Gamble. И я отчетливо помню ситуацию, когда я сижу за компьютером. Вроде как мечта-то моя школьная исполнилась. Я сижу за компьютером. Тогда еще Аська была, помните? Аська.
Она еще есть.
Ну да, она уже умерла. И вот в Аське с своим одноклассником переписываемся на тему того, что что-то вроде все хорошо, зарплаты большие, а взгляд такой щенящий в туалете. В зеркало смотришь, подавленный, что-то непонятно, почему так себя чувствуешь, вроде хорошо. И вот такое ощущение, что тебя вот обманули, потому что мечту свою получил, а чувство абсолютно удовлетворения, потому что занимаешься полной ерундой. В 9 нужно было быть в офисе. Если я опаздывал на 10 минут, я писал объяснительную записку. Если, ну и, соответственно, неважно было, ухожу я после 6, там, после 7. Единственное развлечение – это командировки. Все остальное время сидишь в табличке, какие-то дурацкие встречи. Вот, и понял, что такая жизнь совершенно не то, о чем я мечтал. Слава Богу, я это понял 23 года. И уволившись с этой позиции, я был полон надежд, и ожиданий и мечтаний. Это был 2008 год. И, конечно, моя гармония и идиллия внутренняя кончилась вместе с деньгами. И у меня просто не осталось никакого выбора, кроме как реализовывать каждую из появляющихся возможностей. Ну, чтобы вы понимали, по-моему, Оши или какого-то такого философа была такая фраза, что каждый должен знать дно своей жизни. Потому что когда вы его знаете, вы ни за что не захотите очутиться на нем вновь и будете отталкиваться от этого. И вот это был именно тот год, когда я оказался вообще без денег. И не понимал, как мне дальше жить и что мне дальше делать, потому что в 2008 году, в 24 года, меня на руководящую должность не брали. То есть я был там молодым пацаном, меня собеседовали взрослые мужики, понимали, что я выше их по уровню, и просто не рассматривалось это. И сильно позже мне удалось устроиться торговым представителем, потому что как-то время скоротать. Большая работа над собой была проделана, чтобы к этому прийти. И, как я сказал, я хватался за любую возможность, и вот одна из этих возможностей привела меня к тому, что я открыл представительство американской компании, которая являлась на тот момент уже лидером в области производства ароматов, ароматического сырья, ароматов для бизнеса, то есть в области аромаркетинга. Получилось так, что мой друг, тоже интересная история, мой друг попросил меня помочь ему открыть это производство в Москве, и по воле случая, как часто бывает, подруга организовывала конференцию для ательеров и рестораторов. И я уговорил его туда включить как спикера. Он испугался выступать. Говорит, вот такие важные люди, важные спикеры, чего я пойду? И я ему начал, как вот в том анекдоте про совет, начал давать советы, а он говорит, сум на самом деле. И, ну, абсолютно серьезно, я взял презентацию, поскольку, когда я работал в Проктере, мне приходилось много выступать перед учить торговых представителей и крупных клиентов тому, как продавать новые продукты разные. Вот, у меня этот навык был отработан. И я взял его презентацию, почитал, там вышел и начал рассказывать, как в мире применяют аромаркетинг, какие компании используют, как ароматы влияют на спрос, как с помощью них можно управлять поведением покупательским, вниманием и так далее. И прошло 3 минуты моего выступления, меня начали перебивать, задавать вопросы, и когда мои 15 минут закончились, у меня было 3,5 договоренности о том, что нужно поставлять этот товар. А я сидел вообще без денег, подрабатывал торговым представителем, и я думаю, фига себе какая возможность. Открыли быстренько компанию, стал впервые в жизни генеральным директором, сильно этому обрадовался. Думаю, вот теперь генеральный директор. Всем друзьям хвастался, думаю, я генеральный директор. Для меня очень это было приятно. И взял предоплату с подписанным контрактом с клиентов. Это был гостиница «Корстон» на, знаете, на улице Косыгина. Потом, ну это самый известный, наверное, из всех этих четырех. И отправил заказ в Соединенные Штаты. И поставку, за которую я взял предоплату, арестовали на 4 месяца на таможне. Везли мы ее DHL, компания, из-за чего теперь их люто ненавижу до сих пор, потому что там были вопросы из серии. Принеси нам, пожалуйста, справку о том, что эта бумажка не нужна, но ту справку, которая может тебе помочь, никто не выдает. Мы не знаем, где ее взять. На таможне не выпускают без этой бумажки. Но так мы 4 месяца. Контракт все с нами расторгли, предоплату заставили вернуть. А денег-то не было, помните? Я же сколько месяцев без работы сидел. Предоплату взял, отправил и говорит, вернусь. А откуда я ее верну? У меня вообще денег нет. И груз на таможне как-то валять надо. И это... Вот я почему эту историю рассказываю, что тогда я понял сильно потом, но вот на этой истории я понял, что в жизни предпринимателя, когда он что-то решает или что-то вроде как срастается по судьбе, вот вроде возможности, всегда возникает какая-то ситуация, которая проверяет, то есть кажется, что, блин, это невозможно сделать. Ну а что делаешь? Нет такой бумажки, которая им нужна, не существует. Да. Все, отдавай долги и уезжай в деревню. В основном дрова рубить. У меня были такие мысли. В Индию поехать, там, шифтером, еще что-то. Но, не знаю, то ли Бог меня вел, то ли там судьба, то ли какое-то... Прям в таких терминах провидение не позволяло. Прям я утром вставал с такими глазами и думал, что еще можно сделать? Как еще можно эту ситуацию решить? В итоге написал президенту компании DHL, обрисовал ситуацию, и произошло чудо. На следующий день моя поставка была выпущена. Да, потом был там большой спад продаж, много всего еще было, но вот эта ситуация мне намного открыла глаза в части того, что всегда после того, как возможность дается, и потом это не раз подтверждалось, возникает ситуация, которая проверяет готовность тому тебе, который сформируется после реализации этой возможности. Ну, потому что этот бизнес означал, что я стану миллионером. А миллионеры вообще-то умеют решать такие вопросы вот на раз-два. Там миллион решений есть. А вот если бы вот это качество я не приобрел, я просто не был бы готов к таким деньгам. И потом много еще было аналогичных ситуаций, но вот это была первая, которая именно научила меня тому, что нет безвыходных ситуаций, бывает только то количество энергии, которое человек готов в нее проинвестировать. Вот. Ну и сейчас у нас в России азбука вкуса, которую мы ароматизируем, и не так давно мы сделали аромат для Сбербанка, который впервые в России вошел в их брендбук и регистрируется в качестве обонятельного товарного знака. То есть не было практики, как можно аромат зарегистрировать в качестве товарного знака. И мы этот прецедент создали, он зарегистрирован. А в России не было практики, в мире есть такая практика. И сложный процесс, и сейчас этот аромат, как часть бренда, присутствует в определенном формате отделений, там в их планах сделать на 1000 отделений уже. На основе его производится сувенирка, которая в Сберсторе продается. Когда Кассис к ним пришел, он если знаете, прикольную штуку сделал, у них 17 тысяч сотрудников, но это целый рынок сбыта. И корпоративные подарки они закупали на стороне. А Хасис, как операционный талантливый специалист, взял и придумал Сберстор. И говорит, теперь все корпоративные подарки надо покупать в Сберсторе. Соответственно, деньги из Сбербанка не уходят. И такой ход интересный, да. И мы в этот Сберстор поставляем всякие корпоративные сувениры, свечи, автоматизаторы, всякую голубуду с этим же ароматом. Таким образом, в каждой точке контакта Сбербанк старается внедрить аромат, который, помимо прочего, дает эмоцию в него запроектированную. Вот. Сейчас у нас, когда ту историю, которую я рассказывал, она была в 2010 году. Сейчас мы 2017. Я уже 2 года не занимаюсь этим бизнесом операционно. только получаю деньги на карточку и занимаюсь тем, что мне интересно. И мы 2 года назад, из-за чего я перестал операционно заниматься, смотрели на происходящее в мире, и тогда, если помните, правительство хотело приравнять блогеров к средствам массовой информации и заставить их лицензию получать на ведение информационной деятельности, на что-то такое. И вот на этом хайпе я подумал, что вообще-то правда, если у человека много подписчиков, все много поклонников, то по сути он является сам брендом. Вот какая разница, Apple или, извините, Ким Кардашьян? А в тот момент Ким Кардашьян, у нее было 70 миллионов подписчиков в Инстаграме, и она выпустила свои собственные эмодзи. Это такие смайлики, которые мы пользуемся в WhatsApp, в сообщениях. Она называла их кимодзи, и за первый час, когда она их выпустила, она заработала, угадайте, сколько?
70 миллионов,
по-моему, как минимум. За час она заработала 700 тысяч долларов за один час. Ну, еще могу цифры покидать. У нее сейчас один пост стоит 250 тысяч долларов, рекламный пост. Но у нее уже аудитория превышает 80 миллионов. В общем, тогда мы подумали, что человек, известный, персона, по сути, является тем же самым брендом, у которого есть миллионы поклонников. Если взять имя этого человека и нацепить на продукт, который был бы ему релевантен, его будут так же покупать, как если бы мы взяли яблоко с Apple и нацепили бы на там любой смартфон. Его тоже бы так покупали те, кто Apple любит. Мы, поскольку в России тогда жили еще, с партнером составили список самых популярных людей России. Он был неутешительным, сразу скажу. Да, на первом месте там был Тимати, на втором месте там была Самбурская, на третьем Ольга Бузова. Ну вот так, далее побывающие. Мы со всеми ними связались и, к своему сожалению, теперь уже договорились с Ольгой Бузовой. Да. А? Ну, потому что история краткосрочно закончилась не очень хорошо, долгосрочно хорошо. Сейчас расскажу. И договорившись с Ольгой Бузовой, мы решили написать это имени книгу. Книгу и выпустить духи. Но книгу не простую, а ароматизированную. То есть мы придумали, очень интересно, очень понравилось, и мы подумали, что надо разработать специальный аромат, олицетворяющий то, что в книге написано. Разработать технологию, которая позволяла аромат нанести на страницу и написать книгу, сделать ее прям такой крутой. И мы все это сделали, мы, ну как пишутся книги, вы знаете, на самом деле очень просто. Надо написать всего лишь оглавление, придумать его некое, о чем будет книга. И с помощью диктофона отинтервьюировать человека, от лица которого она пишет. Так все книги сейчас пишутся, мало кто из писателей, кто-то наручно пишет. Дальше копирайтер или просто девочка дешевая, которая расшифровывает записи. Расшифровывает записи, у нас копирайтер делал, кто книгу в итоге написал. Он сразу с ушей писал текст, глав. И у нас получилась целая книга, называется «Цена счастья». Можете в интернете сейчас посмотреть. И со свойственным мне подходом мы сделали мощную рекламную кампанию. Эта книга встала во все крупнейшие торговые сети, книжные российские, и «Читай город», и «Буквоед», и «Дом книги» на Арбате, на Тверской. Вот, мы загранулировали аромат в желатиновые гранулы, размешали их в лаке, нанесли на страницы этой книги. Таким образом, при любом механическом воздействии гранулы разрушались, отдавая аромат. То есть люди, когда книжку в руки брали, они слышали аромат, этот аромат. А Олю мы свозили к моему парфюмеру, он в тот момент находился в Берлине, в лаборатории, вместе с ним придумали аромат Ольги Бузовой, назвали Emotion No. 1. Да. На этом проекте я много всего тоже интересного понял. Ну, например, я понял такую вещь, как этичность бизнеса. Знаете, в чем она заключалась? Кто-то мне рассказал или где-то я прочитал, что когда есть один продукт, который ты продаешь, хорошо бы, чтобы был более дешевый, который бы тенял выгоду вот этого основного, и был бы неоправданно дорогой. Ну просто вот не надо его покупать, потому что он слишком дорогой. И на этом фоне тот, который средний, продавался бы лучше всего. что когда мы продажи открыли, мы продавали задешево просто книгу, ну как задешево, 1000 рублей она стоила. За 1500 рублей мы продавали книгу с автографом. Это было самое выгодное, потому что 500 рублей это просто роспись, вы сами понимаете. И за, вот тоже я думаю, сколько можно взять денег, чтобы точно не купили? 5000. И за 5000 мы продавали книгу в подарочной упаковке духами. И дальше произошло для меня самое непонятное и страшное. Покупали вот эту штуку.
Дорогую.
Да, но страшно, знаете, в чем? Что когда я увидел, кто это делал, я понял, что я... это неэтично. Потому что у Оли очень разные поклонники. Например, девочка с третьей группы инвалидности, которая живет на пособие, она получает эту группу инвалидности, на которой она живет, все деньги, то есть она получает 5500, например, и 5000 она тратит вот на это. Вот она пишет нам письма, что у меня нет денег, пожалуйста, пришлите мне и рассказывай эту историю. Ну, конечно, бред какой-то. И потом вот оказывается, что когда мы сделали презентацию вот в европейском, во-первых, все весь этаж заполонили люди, что тоже непонятно, что презентация книги Ольги Бузовой, реально весь этаж заполонили люди. И я увидел, на ком мы все эти маркетинговые штуки пробуем. Они реально отдают последние деньги за то, что я просто придумал на Астане сделать, чтобы покупали более дешево. И мы за первые несколько дней продали, по-моему, на 5 или на 6 миллионов. Книга Ольги Бузовой, тоже, чтобы понятно было про наше общество все. Книга Ольги Бузовой продалась за первые несколько дней после начала продаж на 5 или 6 миллионов, не помню точную цифру. После этого, почему неудачный опыт? Потому что, когда мы просчитывали бизнес-модель, мы не учли человеческий фактор. А в работе со звездами это самое важное. И я, когда просчитывал разные варианты, думал, что Оля думает так, как мы, ну, как обычные люди. И поэтому у меня не было тех вариантов, которые получились в результате. А ну, вот у нее и вообще вот у звезд есть очень интересный нюанс. Для них совершенно нету такого понятия, как обязательств. Они, с одной стороны, очень много сделали, чтобы быть звездой. Правда, через очень многое прошли, за что их можно уважать. Но, с другой стороны, они, когда находятся вот на этой позиции, им абсолютно все равно. Если они что-то не хотят делать, могу тысячу историй рассказать из своего вот этого агентства по celebrity marketing, чего там только не получалось. Расскажу еще одну про эту, вот, ревизору. Да, Летучу. Тоже очень интересная история. Вот. Она просто отказалась дальше работать, потому что в книге была описана история любви с Димой, с ее мужем Тарасовым, они развелись, и она вычеркнула все прошлое, стерла весь Инстаграм, я не буду больше этим заниматься. Оля, контракт, а презентация, в Екатеринбург сейчас ехать, обязательства, все, только перестала брать. Мы сейчас опять общаемся, но все. И тогда мы крепко влетели вообще на огромные деньги и на огромные обязательства. Но все, мы даже судились. Да, даже вот у меня партнер Дима, тоже можете потом после нашей встречи посмотреть, он даже ходил на всякие ток-шоу, его звали, типа «Пусть говорят», или как, на НТВ тоже какая-то такая передача, где все это обсасывалось. Но им просто все равно.
А почему вы не сделали дубль Ольги Бузовой?
Что это значит дубль?
В шоу-бизнесе.
Копию?
Да.
Она такой просто в голову пришла.
Нам пришло. Ну, то есть, этот, который «Белые розы» пел, их пело 40 человек. А если смотреть на шоу-бизнес, куда мы пошли, да, в ту плоскость, это вообще там новая жизнь.
Сейчас объясню.
Да. Все сильно похожи.
Дело в том, что мы продавали товар от имени Оли. И основной канал продаж, то есть мы продавали его в магазинах, мы продавали его...
Ну, вы просто могли изначально
в интернете
писать такое условие, и, соответственно, что если человек не приходит, вы берете.
Так я же в самом начале сказал, что у меня не было в голове такого варианта, который вот в результате оказался возможным с Олей, потому что я рассматривал то, что может произойти, с позиции обычного человека, как мы с вами. А то, что произошло, находится за квадратиком, в котором живет обычный человек, без вот этой плоскости. Но сейчас, может быть, мы это и будем прописывать. Спасибо большое. У нее основной канал продаж был Инстаграм. Она делает пост. Книжка продается. Она не делает пост. Продажи вот так идут. И мы там что только не пробовали. В результате только это работает. В результате мы отдали в твой дом и перекресток просто. Я даже не знаю, что с ними там произошло с остатком. 20 тысяч БТР, 10 тысяч продали. И 10 тысяч вот сейчас в России гуляет. Не знаю, что с ними. Вот. И летучий, может, хотел рассказать, это ну, просто такой фан, не более того, как они мир воспринимают. А у нас был проект с сантехникой, Самтек, это один из брендов Роки, бюджетный. И, может быть, видели на унитазах Самтек были такие круглые изображения летучие, и написано «Проверен частотой».
Видел?
Это, кстати, это одна из самых успешных наших рекламных кампаний. Мы иногда жутко ложаемся, как вся. Ну, так бывает. Вот это была прям дико успешная кампания. Они продали весь свой запас, еще выпустили. Но ложанулись мы в том, что иногда так получилось. И наши юристы, и Антонио юристы из Рокки, и летущие юристы пропустили пункт, где был регламентирован срок. То есть мы там описали просто партию, которую мы должны продать, и не описали срок. Мы подразумевали, что на год, но в контракте не было прописано. И вот все уже, рекламная кампания прошла, все про это забыли. И вот нашему продающему партнеру в этом компании, Кате, звонит летущий и говорит, а мне деньги там еще заплатят, там еще вот сейчас продается, я видел, денег мне еще заплатят за Новый год, за еще один год. Ну, как я объясняю, что ну, контракт уже закончен, сейчас я уточню этот момент, почему еще продается, может быть, то, что недопродано продается. Ну и все. Уточнила, говорит, да, то, что недопродано сейчас продают, и все. И на этом как мы закончили этот разговор. Значит, через некоторое время в ее инстаграме появляется пост, ну, чтобы понимать, тоже многомиллионная аудитория, пост следующего содержания. Уважаемые поклонники, люди, обращаю ваше внимание, что любое изображение мое на сантехнике Сантека является незаконным. Просьба, если вы увидите мое изображение на сантехнике, незамедлительно уведомить меня или там, моих представителей. То есть что это означает? Это означает, что она именно так написала, означает, что те баннеры, они как рекламные щиты, которые на улице стояли. Что вообще вся эта рекламная кампания была незаконной, то есть она так написала это. И мне Катя звонит и говорит, что делать? И я смотрю и тоже думаю, блин, а что делать? Я же, ну, представляете, да? То есть мы крайние там. И просто ужас какой-то. Но она, я эту историю к чему рассказываю? Потому что они не понимают, что она себе могилу вырыла. С ней никто больше работать не будет. Ну что и произошло? То есть мы уговариваем с ней работать. Или юристы потом прописывают, ну каждый плевок просто. И в итоге там мы урегулировали так, что ей заплатили небольшую часть денег. В итоге слиться никто не стал, заплатили небольшую часть денег, это все урегулировали. Она выпустила еще один пост, что все нормально. Но логика людей, которые популярны, которым повышенный интерес, повышенное внимание, ну такая нелогичная. То есть она совсем необычная.
Надо было прописать.
Да. Ну просто не увидели, и мы затупили, да, и они затупили. Да, сейчас мы просто сконцентрировались в этом агентстве даже не на рекламных контрактах, потому что быть прокладкой и крайним между брендами и звездами – это работа неблагодарная. И сейчас мы, поскольку очень хорошо понимаем, что абсолютно из любого человека может сделать звезду, в мире, где важнее казаться, чем быть, а современная средства массовой информации, Инстаграм, Ютуб позволяют казаться и совершенно не обязательно соответствовать этому. Вот. И мы сейчас основные деньги зарабатываем на том, что, ну, наверное, правильно сказать, продюсируем людей, которые хотят стать известными, неважно, это певец или предприниматель, и делаем так, что у них появляется большое количество подписчиков, формируем, проектируем, если правильно говорить, их образ. Делаем правильный контент и, используя там, SMM-чик, просто продвигаем это все в топе, чтобы люди подписывались и интересовались.
Сейчас.
Конечно.
А вот для себя, для того, провести, не было у вас случаев, когда они говорят, а, ну все, я уже известен, до свидания?
Ну, мы пошли, знаете, по какому пути. Пока как вот, этот бизнес не настолько богатый, как Blackstar или Max Fadey, чтобы инвестировать свои деньги в них. Мы, поскольку обладаем технологией, она несложная, и определенными связями на телевидении или в журналах, у нас есть возможность любого человека сделать популярным, сказать, как это должно быть. И поэтому просто деньги берем. То есть у нас контракт на продюсирование, который подразумевает, что нам платят ежемесячную абонентскую плату за то, что мы звездой занимаемся. И у нас есть KPI, который мы за деньги обеспечиваем. Ну, например, у нас сейчас работает девочка, у нее KPI за год 500 тысяч подписчиков в YouTube, 300 тысяч в Инстаграме или наоборот, не помню. Два клипа с ротацией на 4 музыкальных каналах и записанный альбом с определенным количеством скачиваний в iTunes. Вот такой KPI, за который мы берем там, несколько десятков миллионов рублей и обеспечиваем то, что через год работы с нами, она по этим параметрам уже может считаться звездой. Вот. Но это для нас после всех историй с Бузовыми, Летучими и остальными такой защищенный вариант, как не попасть в просак, не попасть на большие деньги. Часто приходят предприниматели и бизнесмены. Вот знаете, когда работаешь.
Кого не можете назвать или
а?
Просто интересно.
Ну,
пока не могу. Там по контракту.
Пока не могу. Могу показать потом. Помните просто. Вот. Когда человек становится известным, заработал свои миллионы, бизнесом уже заниматься не надо, хочется демонстрировать золотые Порши покупать, там, женщину красивую, и публичности хочется почему-то. И таких вот очень много запросов. Как бы мне стать публичным, и я хочу учить предпринимателей и молодых жизни, хочу рассказать про свой путь. Вот таких много сейчас запросов, пока ни с кем из них работать не начали, потому что, к сожалению, они не очень понимают, что в результате хотят получить, а мы без KPI не поймем.
Но они хотят монетизировать, или это может развлечение?
Как?
Они хотят монетизировать.
В том-то и дело, что помимо того, что они уже великие, предпринимательская жилка, то ее не пропьешь, она осталась, и когда к контракту подходишь, просто на верхнем уровне воронки может быть там 10 человек, а к концу никто не доходит, потому что подходишь к контракту, и у них начинает включаться такая штука, а какая наращиваемость капитала? Я вам плачу 10 миллионов, а они ко мне вернутся. Через сколько месяцев? Я им говорю, чувак, но ты сейчас вкладываешь 10 миллионов, там у тебя будет 500 подписчиков, и ты на рекламе столько не заработаешь с 500 тысячами подписчиков. За тобой должно что-то стоять, например. Ну вот как трансформатор, он продает логистические услуги. Или Женьби, у него рекламное агентство Нектарин, у них 2 ярда оборот большая, и он приглашает к себе интересных людей, например, дает главу 6.6 свою передачу, свой выпуск. Снимает с ним, и он становится товарищем, и он там постепенно ему свои услуги продает. Соответственно, если продавать нечего, то есть ничем уже не занимаешься, и все тебе неинтересно, то ты это отобьешь. И мы со всеми ними расходимся. Ты подумай, кто с тобой стоит, чем ты будешь заниматься, что ты будешь продавать. Ну, например, если бы я снимал свой блог, я бы говорил, всем привет, я Руслан, я продаю ароматы и делаю людей известными. И вот это транслировал через этот канал, у которого было много подписчиков. Если у вас такого нет, это не будет монетизироваться в том объеме, к которому вы привыкли. Но они говорят, они привыкли много денег заработать. И говорят, мы привыкли, что мы хотим там десятки миллионов, чтобы было. Вот так не будет, если вы начнете за этим что-то продавать. С историями своими, наверное, закончил. Если хотите, могу рассказать, как наработавшие 10 тысяч своих часов в ароматическом бизнесе, как с помощью сенсорного маркетинга сейчас управляет продажами, что с этой помощью можно сделать. Если хотите, могу рассказать, как с помощью маркетингового влияния можно свои задачи порешать, как простые способы, как набрать популярность в сети, там никому не платя деньги. Кто интересен?
Ну, все интересно.
Второе.
Коробу маркетинг, он применим ко всем сферам бизнеса. Ну вот, например, если это услуги, дистанционно. Ну, то есть, которые вот, получается, что можно.
И там немножко чего-то.
Не интернет, а физическая услуга, но без прямого контакта с клиентом.
Там немножко теория тогда расскажу, что мы как человеки воспринимаем мир через органы чувств. Называется репрезентативная система. И наш мозг получает из разных каналов информацию и формирует ее в некий образ. Соответственно, основные репрезентативные системы – это зрение, слух, обоняние, ну и кинестетика. Но все-таки три основные есть – это зрение, слух, обоняние. И так получается, что, ну, очевидно, что зрение – это основной канал восприятия информации, поэтому на него воздействует больше всего. И есть статистика интересная. В 2000 году в рекламе есть KPI свои, это количество касаний необходимо и запоминание, необходимость запоминания. В 2000 году количество показов или касаний для запоминания было равно 40. То есть нам нужно было 40 раз показать рекламу Nike кроссовок, чтобы мы запомнили. В 2010 году количество касаний для запоминания составило 412. Да, в 2017 я не знаю сколько, но очевидно, что прогрессия не вниз пошла. Это связано с тем, что у нас так мир устроен, что очень много рекламы, очень много информационного шума, который у нас валится, и мозг защищается от этого информационного шума, как от спама, и все, что не имеет для нас жизненно важного значения, или не является актуальным, или нерегулярно повторяется, он просто блокирует. И поэтому эффективность визуальной рекламы, это вы можете везде прочитать, если угодно вам подтвердит, она снижается год от года. С аудиальным каналом что происходит? Вот простой пример, я вот тоже на выступлениях армамаркетинга говорю. 10 лет назад, например, вы заходите в магазин, и там музыка играет в магазине. Вы такие: о, в магазине музыка, здорово. Сейчас вы заходите в магазин, и там не играет музыка. Вы задумываетесь, он работает? Все нормально. То есть даже аудиальный канал уже еще не так, конечно, сильно засорен, как визуальный, но тоже очень много там информации. И когда речь заходит об обонянии, там начинается самое интересное. Обоняние – канал, который никак не обрабатывается и не анализируется на уровне сознательном. А обоняние наиболее тесно, ввиду в том числе расположения в нашем мозге, обонятельная зона находится рядом с лимбической системой. И теснейшим образом она связана с нашими инстинктами, эмоциями и нашим поведением. И поэтому, когда мы слышим тот или иной аромат, мы его сильно потом анализируем сознательно, а в самом начале мы что-то вот ощущаем. Ну, например, запах, такой молекулы путрессин называется, запах разложения. Вот вспомните запах разложения. А психология, эффект, который возникает в результате того, что человек сталкивается с этим запахом, называется «бей или беги». Человек одновременно испытывает две эмоции, два чувства – агрессия и страх. «Бей или беги». Потому что этот запах воздействует на нас так. То есть мы не можем тут ничего сделать. А, хотя для нашего носа это то же самое, там, апельсин или путрессин, все равно. Просто на уровне инстинктов для человека это означает, какая-то опасность там есть. Ну, также и обратный пример. Часто вы там на рынок приходите, даниловский летом, клубника спелая, вы подносите. Это же клубника, это же просто запах. И сразу слюноотделение начинается. То есть вот отсюда железы начинают выделять слюну. Просто на запах. Это так работает. Это инстинкты поведения, в том числе пищевое поведение. Так мы вот рассказывал, что стартап, с кем мы сейчас уезжаем в Силиконовую долину, это функциональная парфюмерия. Мы придумали аромат, который дает чувство насыщения, то есть аромат для похудения. Он основан именно на этом принципе, что он, воздействуя на нашу психофизиологию, дает чувство насыщения. Вот. И в этой логике, используя ароматы, например, в точках продаж, мы можем воздействовать на покупательское поведение. На него можно воздействовать большой стрелочкой, мигающей. Здесь булки, здесь хлеб. Можно воздействовать аудиальным сообщением. В нашем магазине всегда есть свежая выпечка, покупайте. А можно воздействовать тем, что через шлейф аромата мы просто слышим, что здесь правда вкусная выпечка. И вот обратите внимание, говорю, правда вкусная выпечка, потому что на визуальную рекламу говорят, ну фиг знает. На аудиально то же самое, а тут ты слышишь, ну, правда вкусно. И это именно так работает. Но тоже есть нюансы, что как только ты понимаешь, что тут висит оборудование, которое запах распространяет, эффект практически противоположный, что думаешь, манипулирует поведением моим, буду здесь больше покупать, а вообще все нечестно. Как в любой рекламе, реклама перестает работать, как только ты понимаешь, что это реклама. Вот. И было много исследований, которые говорят о том, что если еще во всех трех каналах восприятия, во всех трех репрезентативных системах одно и то же ключевое сообщение, ну там, вот эта стрелочка визуальная говорит, булочки вкусные, слышим о том, что булочки вкусные, и запах говорит о том, что булочки вкусные. На картинке, когда через, как это называется, что ЭКГ надевается на голову, да, в нейромаркетинге, аппаратура, которая ЭКГ, по-моему, называется, и которая... Как?
Нет, это
ЭКГ.
У Линстрома описан эксперимент, когда штуку сняли в голове. И там можно было увидеть, какие отделы головного мозга активизируются в зависимости от того, что человек показывается, или дает послушать, или попробовать. И там интересные вещи были, что человеку показывали изображение бургера, там кока-колы и детской присыпки или подгузников. И смотрели, что в мозге происходит. И видели, что ему нравится, и центр удовольствия задействован. Потом отдельно давали послушать звук жарящихся котлет. Людям тоже нравилось, и видно было, как центр удовольствия был подсвечен. А потом вместе это делали. Показывали ролик, как жарятся бургеры, котлеты бургерные. Центр удовольствия ярко горел. То есть там какие-то особенные процессы происходили. И в момент, когда подключили запах, оказалось, что помимо того, что горит центр удовольствия, подключается еще, активизируется еще центр запоминания. То есть когда три канала транслируют одно и то же сообщение, бургер вкусный или булочки вкусные, то помимо того, что нам приятно, мы еще и запоминаем. Вот. И отвечая на вопрос, везде ли он применим, аромаркетинг, то есть тут надо немножко поглубже смотреть, что мы все дышим, слышим, смотрим, и поэтому каждый раз, когда мы придумываем какой-то продукт, какую-то услугу оказываем или промоутируем, надо стараться, чтобы через все каналы возможные мы говорили одно и то же. И тогда мы получим и запоминание, и лояльность, и доверие. Просто не везде это возможно, другой разговор, но где это возможно, надо стараться. И не везде это целесообразно, например, услуги по ароматизации чего-то иногда достаточно дорого стоят. И если там вопрос нанять вежливую продавщицу, которая улыбается и аккуратно одета, или включить аромат, ну, конечно, продавщицу, это важнее. Вот, а когда все уже готово, то как такой финальный штрих, который сильно усилит, можно добавить аромат. Но не наоборот, потому что не будет чуда никакого. Ничто не поможет, если продавщица хамит.
Ну, получается, аромат-маркетинг не для малого бизнеса все-таки.
Ну, в том числе для малого, просто не всегда же малый бизнес концы с концами сводит. Иногда малый бизнес, он очень успешный, и когда все основные вещи сделаны, то добавив аромат, можно множитель получить.
А как-то считается вообще?
А?
Как-то считается вообще?
Эффективность,
да, его.
Очень просто считается. У меня есть два основных параметра, которые оцениваются. Первый параметр – продажа. Всех интересует продажа. Второй параметр – это customer satisfaction, то есть удовлетворенность покупателей. Второго начну. Проще всего это делать питбулом, когда после оказания услуги человек спрашивает, вот на примере магазина, вот у вас бы вкусно делали. Один магазин ароматизирован, второй магазин такой же не ароматизирован. И вот берется месяц до, и у людей там в течение месяца спрашивают, насколько удобно расположен товар, насколько вежливые продавцы, насколько много вы денег потратили, насколько денег, ну, такие абстрактные вопросы. И оцените, пожалуйста, по 10-бальной шкале вот эти вопросы, ответьте по 10-бальной шкале, люди отвечают. И дальше те же самые вопросы задают людям на выходе из ароматизированного магазина или внутри этого магазина. И мы всегда видим, что по вот этой шкале удовлетворенность покупателей, оценки в ароматизированном магазине, ну, сильно выше, иногда это 30%, иногда 120%, прям сильно выше. С продажами, к сожалению, не так. К сожалению, продажи на 120% мы ни разу не увеличивали. Вот. Но иногда это 5%, иногда это... Вот в «Магните» в Краснодаре мы делали тесты, в московских «Магнитах», там очень хороший результат. Там мы ароматизировали. И вообще, чем проще, я удивился, чем проще аромат и чем проще магазин, тем выше результат. Вот в «Магните» мы показали 32%. Это их внутренние были исследования, и они офигели, и мы офигели. Несколько раз перепроверяли 32%. Но мы с ними на глобальном уровне работаем, потому что Галиска сказал, никакого аромаркетинга в моих магазинах не будет. Ну пока. Он же меняет решение свое, слава богу. Пока нет. Пока мы только с погорелистами работаем. Потому что у них магазины горят. Столько они горят, там воняет сильно. И вот они... Так, шаг за шагом, один за одним, потихонечку.
То есть можно поджигать потихоньку?
Потихоньку, да, да. Медленно, верно, мы пойдем. А в основном, конечно, это крупный бизнес, и наши основные клиенты – это так называемые транснациональные корпорации, типа Inditex, Zara, Massimo Dutti, там Mercedes-Benz. Мы в 1990 году разработали аромат для Daimler'а. И он в 2014 году вошел в брендбук Mercedes-Benz по всему миру. У них есть такой PPI индекс, Premium Perception Index, который позволяет оценить впечатление, которое формируется у человека, пришедшего в салон. И он описывает, как должны быть машины расставлены, насколько должен быть чистый пол, какая там музыка. И вот несколько страниц посвящено, на каком уровне какой аромат есть по интенсивности. Вот, и, ну, в основном, да, такие большие компании. Очень сильно зависит еще от страны, какой сегмент, какой аромат используется. Например, в Европе очень популярна лаванда, у нас она прям отторжение вызывает. То секрет. У нас очень активно развиваются супермаркеты, особенно после кризиса. Вот, а в Америке и Европе банки. В Америке еще дома престарелых и казино. Если там престарелых даже, мне кажется, не обсуждается. Хотя очень интересно было один раз, тоже вот такая фановая история. Я читал курс небольшой в МГСУ, социальная версия МГСУ, да.
И там...
Социальная? Да.
Сейчас РГСУ уже стал.
А?
РГСУ сейчас. МГСУ стоит.
Ну, который
Сахоник. Ну, он раньше был М, а сейчас...
Сахоник.
Да.
Вот. Там за кафедрой психологии, не помню, какой зовут, у него был очень интересный запрос от СИЗО. Там есть много СИЗО, и у них, знаете, какая проблема? За первое...
Убегают.
Нет, к сожалению, не уступают. У них за первые несколько дней очень большой процент суицидов. И они провели исследование, тоже где было, что больше всего смущает. И оказалось, что самый сильно раздражающий фактор у людей, которые попадают в эти учреждения, это запах. Они говорят, самое страшное – это вот этот запах смерти. И она говорит, давай сделаем с тобой такой запах, который бы, которым бы можно было бы наполнить учреждение, чтобы людям не было так страшно. То есть, представляете, какой стресс попал туда. Не представляете ваше.
А не получится ли, что новый запах постепенно
пройдет
в привычку и
будет ассоциироваться со смертью? Ну, конечно. Но со смертью будет ассоциироваться. Просто... будет ассоциироваться с этим учреждением, как и прикольная мелодия на будильнике. После того, как была прикольная, и стала на будильнике. Да. И тут то же самое произойдет. Но запах же воздействует. Про Потрясин рассказал. Запах воздействует. Есть традиционная компонента, которая дает ощущение расслабления, комфорта. И с этой задачей можно было бы справиться, если бы на бюджет дали. Но, к сожалению, его не выделили. И вот на роли такая-то осталась в проекте. Но мысль была очень необычной, интересной. Ну вот, и развивая мысль, что еще можно сделать с помощью аромата, самые простые инструменты, они самые эффективные. Когда, если у вас есть вот супермаркет или кафе, или что-то такое, где продается еда, то с помощью релевантных запахов, там, запах печенья, пирожного, пряника, вы сильно повлияете на продажи. А если же у вас что-то, что не имеет своего характерного запаха, например, телевизор вы продаете, и холодильники. С Эльдорадо у нас интересный был опыт. Несколько лет назад проводили у них большое тестирование, исследование. И они нам выделили в гипермаркете несколько зон аллеи. Одна зона телевизора, для них это самый субмаржинальный товар и самый интересный. Вторая зона крупнобытовая техника была, это холодильники, стиральные машины. А третья зона бритвы, щетки зубные. И мы использовали специальные камеры Philips, которые считали количество людей в торговых аллеях. А потом специальный человек анализировал эти данные и записывал, сколько времени провели в торговой аллее, как трафик менялся. Наша задача была в зоне мелких вот этих вот аксессуаров, типа щеток и бритв, сделать трафик большой, чтобы люди приходили. А в зоне телевизоров и холодильников крупнобытовой техники, наоборот, сделать так, чтобы люди много времени проводили, потому что они там посчитали у себя и поняли, что чем больше времени человек там проводит, тем больше шансов того, что он купит. А в мелких товарах наоборот, им трафик нужен. И вот мы телеки ароматизировали ароматом, который создает ощущение респектабельности, дороговизны, что там все здорово, круто и богато. Это, собственно, был один из вариантов запаха для Mercedes-Benz.
Кожа, табак, коньяк?
Кожа дерева. В зоне крупнобытовой техники это был запах чистоты. А больше всего похож, когда вы белье стирали, вы как хорошая хозяйка, когда оно как пахнет потом. Это такой запах. А где щетки, пасты, там были... вернее бритва, там был запах зубной пасты мятной, вот это называется. А в целом мы там получили где-то обратные результаты, то есть индустрия постоянно развивается и все понятно. А в телеках хорошие были результаты, действительно продажи повысились, люди больше времени проводили, действительно есть такая корреляция. Вот. В крупнобытовой технике тоже, а в пастах получилось наоборот. Мы с помощью интенсивного запаха привлекали людей, но все-таки оказалось, что для того, чтобы решение принять, им нужно какое-то время. Они приходили, там запах был интенсивный, и прям время продолжительности, чуть ли не два раза, время пребывания, продолжительность пребывания, чуть ли не два раза снизилось в этой зоне. Да. То есть мы в этом эксперименте мы увидели, что можно влиять на продажи даже товаров, у которых нет характерного запаха, через влияние на посредственные факторы, как время пребывания или трафиком управлять. Также с помощью современной технологии можно ароматизировать все, что сделано из пластика. У нас один год БАТ, это British American Tobacco, купил. У них когда запрещена стала реклама на телеке, и, видимо, бюджеты были огромные. И они сказали на стрессболы запахом табака. Вот. И мы загранулировали запах табака, добавили в счет он был сделан, в краску, которая была покрашена от стрессбола, и сделали партию этих стрессболов, там астрономическую сумму, больше миллиона долларов была закупка, такие у них были сувениры.
А насколько вообще рынок растет, и рост у него увеличивается или спадает вообще как?
Растет. В мире растет на 15% по миру в среднем. Ну, в России, честно говоря, не собирал данные, говорил, что не занимаюсь уже операционным бизнесом. Но я продавал его в 2014 году, и по состоянию на 2014 год он практически в два раза, то есть кратно, увеличивался год от года. В 2010 году начал им заниматься, а в 2010 по 2014 он практически в два раза каждый год увеличился. А мы с 10 по 13 год росли, очень страшные вещи, тоже казалось бы. Мы росли 8-10 раз каждый год. То есть было 10 год, мы выросли 10-11, в 10 раз 12, в 8 раз 13. И почему страшно? Потому что это все неуправляемо. Я тогда был сам генеральным директором, и вот в тот момент я понял, что никогда в жизни не хочу больше быть генеральным директором. Потому что я до сих пор расхлебываю последствия того, что было. Но что означает такой рост? Означает, что у вас потенциальных клиентов больше в несколько раз, прям, чем вы можете переварить. А хочется же. Хочется же. И начинаете косячить. Возможность отдается больше, чем вы можете переварить. И у нас было там 5, по-моему, филиалов. Открываешь филиал, там платишь большую зарплату, нанимаешь каких-то дорогих людей, чтобы все это работало, и не успеваешь контролировать, потому что много разных процессов одновременно. Ну, помните, в 2014 году рухнул доллар, и все эти дырки, они по сути дырки, когда был рост, и деньги просто сыпались, и клиенты сыпались, это все не видно было. А как только у нас в 2014 году ушло 4 ключевых клиента, один из них окей, им не продлили кредитную линию, ушел, ну еще там несколько больших, и мы в такой заднице оказались, что выписать даже не могу. И все эти дырки начали прям так сосать, что и так денег ни хрена нет. Кассовый разрыв огромный, и еще обязательства огромные. И обязательства сильно превышали уже доход, и я не знал, что делать. И судорожно начал все эти дырки закрывать. А сразу же непонятно, что дырка, а что не дырка. Тоже надо разобраться, там, с людьми там поговорить. Очень тяжелые времена прошли. И они возникли, потому что был такой рост. Я каждый раз, когда вижу такой рост, я очень боюсь. Потому что я понимаю, к чему это может привести. И я не знаю инструмента до сих пор, как с этим можно справиться. То есть в пять раз растет. У меня вот агентство по celebrity marketing растет в 5 раз. Это очень сложно тоже. Там еще бизнес специфически, им сложно управлять, и это что? А в 10 раз, я не знаю, как я все это пережил. И тогда еще у нас, все интересно, как столкнулся с рынком инвестирования. У нас хотел купить за 10 миллионов долларов тогда фонд, назывался Pride Capital, в 2014 году. И представьте себе, вы открыли компанию, было сложно, вы что-то сделали. Все получилось, вы большой молодец, клиентов много, денег много, машины меняются, все очень хорошо. Вот этот проект Capital, говорит, 10 миллионов долларов, да, уже собрался в Гарвард поступать, уже там чемодан прям запаковал. И выходя с ними на сделку, уже вот все, инвестиционный комитет мы прошли, нас одобрили.
Вы готовы были продать, да? То
есть... Я все, я продал. Прям попрошел, я прошел сам документ. У меня был, правда, exit period полгода, но это уже не работает. Просто надо сохранить динамику. Вот. Я прям реально сел на чемоданах, и через несколько дней должно было подписание, это было 20 какое-то. 21 декабря мы прошли инвестиционный комитет, 23-го рухнул доллар. Два раза. У меня все бизнес-модель порушилась. И я оказался один на один, не в Гарварде, с Гарвардом, а со всеми теми проблемами, которые я не знал, как решить. Ну, потому что я больше тусовался, чем работал. Я уже не умел работать так, как в этом году. И опять вот по маленьким шажочкам, там по 100 тысяч, по 200 тысяч, там с людьми старыми, там нанимателями, я уже просто я не представлял, как это сделать. А поскольку был очень уровень обязательств, у меня просто выхода никого не было, опять в это погрузиться, у меня там год была депрессия, из которой сложно было выйти. Но вот я к чему говорю, потому когда... Помните, вначале говорил, что вот, появилась после Проктора возможность стать миллионером через аромобизнес, и мне сразу Бог дал такое испытание с этим DHL-ом. Арестовали поставку и говорят, непонятно, как выпустить, и сразу нужно предоплату отдать, тоже непонятно, как и решили. А, видимо, тут возможность была такая большая, что не смог с ней справиться. Почему? Ты обратно сильно вернула для того, чтобы какие-то качества наработать. Сейчас примерно опять к такому же уровню подхожу. Конечно, колоссальный, как опять с самого-самого-самого начала простроить уже неинтересный тебе бизнес, совсем уже неинтересный. Уже вот то же самое, что ты делал, но на другом уровне нужно начинать с песочницы. Очень сложно, но тем не менее прошел, за что себе благодарен. А я еще не мог его бросить, вот, у меня тоже есть интересный кейс. У меня в компании работает моя мама и мои друзья детства. Я как-то так начал модель проповедовать, что для того, чтобы освободиться от операционного бизнеса, нужно, чтобы люди, которые там работают, были лояльны. Вот. Ну, это не читалось, там всяких Тойот и так далее. Много чего полезного там не прочитал, только верхушки схватил и не увидел, что для того, чтобы это все было эффективно, нужно брать ответственность на себя, за ним. Я, конечно, так не делал, я просто набирал друзей, потом с ними ругался, думал, что все они дураки, я один умный. И в итоге у меня естественно друзей почти не осталось, только те двое, которые сейчас работают, и мама. Но теперь это моя гордость, потому что представьте себе каждый день играть в такую игру. Ты приходишь, работаешь, говоришь Елене Анатольевне, распечатайте, пожалуйста, Елена Анатольевна, платежку для там, ход клиента. А Елена Анатольевна отвечает тебе как сыну. Какую-нибудь ерунду. Он прям при всех так кричит, да, прям раздолбай. Ключи-то где? Ключи-то сколько раз говорил, забирай. Чуть не подзатыльник дай. И вот мы год за годом простраивали отношения. Ничего не получилось. То есть, да, она по-прежнему так себя ведет, по-прежнему обращается ко мне обратно, как к сыну. Но я с ней на работе через Елену Анатольевну, ну, начал как с мамой общаться. Вот это вот работает. То есть я дал ей возможность построить такое гнездышко вокруг и какой-то статус там свой дал небольшой, и она вот этим пользуется. А с друзьями, с кем остался друзьями, то есть на них можно положиться в практически любом вопросе. Я точно знаю, что там, хоть и не появляюсь больше, чем раз в неделю, когда мама подписывает платежки, вряд ли у меня деньги там украдут. А когда друг отвечает за склад, вот, то, ну, может, что-то, конечно, украдет, я не знаю. Ну, бог с ним, пусть подача будет. Вот, ну, то есть, как-то все равно это лояльно. Если что-то уходит, то понятно хотя бы кому. Вот, и почему я это рассказываю? Потому что, когда сложности в бизнесе бывают, я не могу просто выбросить этот бизнес, сказать, все, банкротим, бог с ним. Потому что мама работает, она пойдет в 60 лет. Друзья работают, тоже когда они пойдут. И поэтому приходится собираться с теми мыслями, доводить до успеха. И вот эта вот штука про то, что я все-таки убежден, что нет необходимости что-то там добиваться, когда внутри этой решимости не чувствуешь. Потому что в моем опыте обстоятельства так складываются, и так как-то все дается, что если надо так, чтобы произошло, это все равно происходит, и просто шанс другого не оставляет. И еще вот вещь, которую понял, важно, я на этом закончу, сами историями уже вас на вопрос поотвечаю, что иногда, когда в печальке находишься, там, ну, в депрессии или еще что-то, ну просто день остался, проснулся, настроение плохо, пытаться выполнять свой пайплайн или ту-лист бесполезно. Потому что в этом состоянии ничего хорошего не сделаешь. Ты можешь биться об стенку. А потом пообщался с кем-то, тебе энергию наполнил. Женщину с любимой, или со старшим товарищем, или просто другом встретился. Или отдохнул, там переключился, просто состояние изменил, переключил. Оказалось, стены даже нет. Просто стены, просто само собой это произошло. И я вот этот закон, на самом деле, недавно только понял, что если настроение плохое, не надо этим заниматься. Надо. То есть кажется, что столько дел, как же не заниматься, то сейчас все вообще разрушится. А на самом деле, вот мой опыт в том, что устрой себе просто отпуск, летай куда-нибудь, или иди на велике покатайся, или на скейте, или там что нравится тебе, в семье побудь. Потом все само собой разруливается. И все.
А как вы думаете, будет когда-нибудь использована технология передачи запаха через, ну, допустим, через видеорекламу, через телевизор, через интернет, смартфон?
А уже сейчас есть у нас парфюмер Кристалл вместе с оксфордским профессором разработали такую штуку. Короче, к смартфону крепится такая коробочка. И в нем есть 4 запаха в этой коробочке. Пока так. Пока 4 запаха. И в зависимости от того, что ты отправляешь, ты можешь выбрать там клубничка, шоколадка, кофе или цитрус. А проблема сейчас в том, почему это не может быть полноценный аромаплеер. Потому что для того, чтобы иметь возможность из палитры выбирать, ну, нужна вот такая коробка, которая бы миксовала. И вот таких нанотехнологий пока не существует. Но я думаю, это вопрос
такого далекого будущего, да, сложно это все сделать.
Во всяком случае, в всякие дополненные реальности нас регулярно зовут, чтобы мы... То есть потребность есть, потому что на дополненной реальности зовут. Если есть потребность, значит сейчас...
Тогда у меня еще один вопрос. Вот, допустим, у меня какое-то место, где я хочу показывать рекламу, и там есть вот эта палитра, и может быть она даже огромная, но, допустим, адреса походу расходовался. Я передаю что-то в этом, а вот этого компонента нет. То есть запах будет искажаться в такой ситуации?
Конечно. Как в принтере. Там. Если есть черный... Белый, красный, цветной. Черный закончился, все, не работает. Я расскажу, как запахи делаются, там мало кто знает. Как ароматы делаются, мало кто знает. На самом деле это несложно. Я не парфюмер, я менеджер больше, это предприниматель. Но по долгу службы я много времени провожу с парфюмерами. И они, как любые творческие люди, не всегда на задачу работают. Они реализуют свой творческий потенциал. Например, когда есть задача четко поставлена, то единственный путь, который нашел, просто к ним ехать и вместе с ними делать. И я вот как переводчик с обычного, с русского на русский, там, с английского на английский, с обычного языка на их, и наоборот, с их на обычный. А раньше парфюмерия была очень дорога. Вы помните фильм «Парфюмер»? Там это вообще космический денег стоил, только знаете, было доступно. Потому что все компоненты были натуральными, и самый дорогой известный компонент парфюмерии, ну один из самых известных, это амбра. Это по сути выжимка из семенной железы кита. Соответственно, чтобы ее получить, нужно кита убить. Вот. Это дорого. И сейчас не очень гуманно. И это является афродизиаком для женщины, один из самых популярных компонентов в мужской парфюмерии, в женском мускусе. И с тех пор, когда начали добывать нефть, и появилось минеральное масло, и различные продукты нефтехимии, парфюмерия получила возможность делать синтетические молекулы, которые позволяют получить тот же самый аромат, что и натуральный. Так появилась синтетическая амбра. И в той парфюмерии, которую мы с вами используем, очень мало натуральных компонентов, потому что, ну, во-первых, это дорого. Во-вторых, парфюмерное сырье покупается так же, как и нефть и золото на бирже. И вот, например, какой-нибудь парфюмерный дом выпускает новый аромат, и формуля есть пачули. Например, какой-нибудь латиноамериканский. А в Латинской Америке в этот год революция и не урожай пачули. И все, и они не могут запустить этот аромат, потому что в Латинской Америке я урожай пачули. Поэтому ну, все, вот эти, все эти факторы, дороговизна, Greenpeace, который китов защищает, не урожай пачули в Латинской Америке, они влияют на то, что начала развиваться индустрия, которая производит синтетические аналоги натуральных компонентов. Это не хорошо, не плохо. И тут у меня есть слайды, презентация, где я показываю такой красивый деревянный дом, и красивый небоскреб, племенного жеребца арабского и Феррари, симфонический оркестр и пати на Ибице. Ну и то, здорово, зависит от задачи, что хочешь. То есть есть, например, аромат свежеспеченного хлеба, который невозможно сделать натуральный компонент, потому что нет эфирного масла хлеба, не можешь хлеб вот так выжать, надо придумывать. Вот. То есть можно создать с помощью синтетического полета огромную палитру, всего, что только душе угодно, там, запах бутылочки, запах стола. Вот недавно я для своего друга, у него в детство и счастье ассоциируется с запахом денди. Помните, он был дед денди, и он там рубился в денди, а сейчас он владелец нектарина, очень много работает, говорит, я вот хочу этот запах, для меня счастье это денди, сделай мне запах денди. И мы ему сделали запах денди. Запах таких горячих от накаливания проводов пластиковых, пластика, ну, там много всего, но вот еще в такой красивой коробке денди попадали. То есть сделать все, что угодно абсолютно сейчас. И я бы подарил. Так бы это стоило порядка миллиона. В парфюмерии еще, если так вот бизнес ее рассматривать, очень высокая маржа. Это особенность парфюмерии, что само сырье сейчас недорогое, а вот на полке, например, вот взять Dior Homme, он стоит 6-7 тысяч рублей, А себестоимость самого продукта, ну, уж 5-7% самих духов. Дороже бутылочка и коробка, и сильно дороже бренд. И поэтому там просто астрономическая маржа. Точно. Бизнес. Вот, но когда... люди еще покупают, тоже, когда хотели сделать свой бренд селективной парфюмерии, мы анализировали, почему люди покупают парфюм, на основании чего, где триггер. Оказалось, что самый важный триггер, удивительный для меня был, мне казалось, что запах, а на самом деле бренд. То есть они все плюс-минус прикольные, хорошие, вкусные. И люди выбирают парфюм по бренду. Второй, да, запах. То есть запах нравится. Вот. А поскольку мы не могли накачать вот на тот момент свой бренд быстро статусом, мы решили просто не делать.
А вот теперь, зная, как популярность в интернете быстро получить, сделать свой бренд парфюма.
Да, мы думаем об этом сейчас. Но мы, когда для Оли сделали духи, мы же все продали, очень быстро купили. И вот возникает этот вопрос, как нужно делать вот в Aroma Caraça. Наше второе направление после ароматизации пространства – это выпуск парфюмов для брендов. Мы вот выпускаем для Armani парфюмы, меряем для Tezzini, для Credizoni, для фэшн-брендов. Мы как STM выпускаем парфюмы, и они все их продают. Вот. То есть для нас это привычная история, и я ее перекладываю на, опять же, идеологию, что персоны – те же самые бренды. Думаю, что... возможно, продуктивнее не свой делать, а от их имени выпускать и продавать, с ними договариваться. Вот мы увидели у Тимати там вышел. Не мы, правда, сделали, а другая компания. Вот для Оли сделали. Сейчас думаем, с кем мы на эту тему посотрудничать.
Самого себя не хотите сделать такую личность?
Нет, у нас популярность очень своеобразное отношение. То есть, когда вы занимаетесь таким бизнесом, мне очень легко популярным стать. А у меня такая мечта была, я такой ребенок чесал, мне очень нравилась эта тема вообще. А потом я осознал и увидел, что это закрывает огромное количество возможностей. Ну, например, все, что ты говоришь навсегда и всем. Вот, то есть надо следить за этим. Тут вот говоришь ты с другом в деревне, ты говоришь навсегда и всем. То есть сказал что-то не то. Бывает, что выпил лишнее, сказал что-то. Написали об этом, а потом расхлебывали. А не дай бог, о ком-то известном сказал. Потом в дыхание берешься. Это раз. Два. Где бы ты ни был, там пошел просто кофе попить. На тебя все смотрят. Пошел в спортзал. На тебя все смотрят. Упал с дорожки. Написали об этом Hello. Да. Ну и так далее. Я просто не понимаю, зачем это все нужно. Мне кажется, это страшно. И плюс я вижу, как деформируют людей. Помимо всего прочего. Ну, например, мы сейчас начинаем работать с одним очень известным артистом. И это не про деформацию, а тоже про издержки популярности. И вот он не может сходить, вот мы где встретимся, переписываемся. И критерий, знаете, какой? Чтобы там была отдельная комната, куда можно пройти, чуть не черного хода, чтобы никто не видел, и она забирается. Пойдем кофе попьем. Нет, все. Отдельная комната, куда можно пройти, и все. Это было все уже, не может там жить. Я вот так не готов. А про деформацию, что вот у Шнура, ну Шнур, знает артист, вот он... Наверное, достойный мужик, я его лично не знаю. Но у него просто эта фраза есть, которая характеризует все. GQ, мне кажется, у него интервью было, правила жизни. Знаете, у них там рубрика GQ есть, или Esquire, правила жизни. Ну, неважно, либо GQ, либо Esquire, есть рубрика правила жизни какого-то человека. И там было интервью Шнура, и он свои правила говорит. И он такую фразу напишет, что за то, чтобы ты поднял свою жопу с дивана, должны заплатить. То есть, если ты едешь куда-то, там в самолет садишься, рискуешь всю жизнь, тебе надо заплатить. Иначе нафига отрывать свою жопу с дивана. Ну, в этой терминологии он так говорит, я прям цитирую. И действительно, они, когда ты популярен, и у тебя огромное количество запросов, пойдем туда, на, денежку тебе. Пойдем сюда, на, денежку тебе. А здесь теперь выступи, на, денежку. А приходи на мероприятие, на, денежку тебе. И проходит 5 лет, как вы знаете, за 5-7 лет клетки организма полностью обновляются, и ты уже новый человек, которому платят за то, что ты куда-то приходишь. Ну, практически за все. И вот позовите кого-нибудь просто поболтать известного человека, и вот он так и воспринимает общение с вами, что сейчас ты ему еще должен заплатить. И это, не знаю, как для вас звучит, но на самом деле это глубочайшая деформация личности, глубочайшая. То есть человек считает, что ему вокруг все уже должны, просто потому что я здесь, вы мне должны быть. И это с ним очень сложно это общаться. И я вот за этим наблюдаю, понял, что я не хочу быть точно популярным, мне некомфортно это. И все, с кем мы вот работаем в нашем агентстве, у нас даже паблики в социальных сетях не развиты. Мы стараемся ничего не выкладывать. Ну, потому что там насмотришься таких ужасов.
Я считал, что будильник, да, она, в принципе, давно не менялась. Вот. Но сейчас появляется такое исследование, что лучше всего люди просыпаются от запахов. Не хотите совместить его?
Это мой стартап. Я вот начал рассказывать, что я пошел в Сколково учиться. Все бизнесы делал на коленке. Потом что-то получалось, получалось так, как получалось. Я думаю, а как интересно выглядит венчурный бизнес, когда ты делаешь его, как учат всякие дядьки важные. Нашел программу, Сколково Стартап Академия называется, пошел туда с идеей. Думаю, надо сделать запах для похудения. Ну и потом можно линейку функциональных ароматов сделать. Там, аромат для пробуждения, аромат для того, чтобы бросить курить и так далее. И вот с этой идеей пришел, начал там обрабатывать. И тут оказалось, что несложно создать аромат, который будет какую-то задачу решать. В том числе пробуждать. И сейчас мы сделали аромабудение. Разработали аромат, который помогает бросать курить, он случайно получился, когда тестировали аромат для похудения, люди, которые... У нас было 3 прототипа, которые мы тестировали, и вот у одного из прототипов было побочное действие, люди, которые курили и его использовали, отметили, что курить не хочется, но у него аллергия была. Вот. И сейчас мы, когда у него пугаем, мы будем его дорабатывать, чтобы убрать аллергенность, но при этом сохранить этот эффект, пока не знаю, как это сделать. Это и дальше вот взять, если самый большой рынок, то ну как боль, как проблема, например, сколько, знаете, интересно, то, что Рэнд победил стартап Виллэджа, виагра для женщин. У виагры огромный рынок, и они придумали виагру для женщин. Нет уже, сколько есть средств для танца мечей, и ни одной для женщин, они придумали виагру для женщин, а потому что рынок огромный. И, то есть победит то, что просто для того, чтобы
придумали.
Нарастет? Да. И наша сейчас стратегия в том, чтобы, ну, выпуская продукт за продуктом, просто брать самые большие рынки, такие как Viagra для женщин, и на него предлагать решение, основанное на том же принципе, что и вот аромат для похудения. То есть использовать обоняние как канал воздействия.
У меня вопрос. Как вы подбираете ароматы в офисе для продуктовых магазинов? Но вот я столкнулась с тем, что ну, сейчас около каждой станции метро новый магазин «Краб», да, где рыба камчатская, еще что-то. Я захожу в магазин, а пахнет парфюмерией. Я вижу рыбу, хорошая, такая-то, мерка, краба, еще что-то. А пахнет парфюмерией.
Найс. Это то, о чем я говорил в самом начале. Дело в том, что мы воспринимаем информацию через когнитивные системы, обоняние, слух, зрение. И вы столкнулись с тем, что есть нечестность, как это называется, неконгруентность. Когда вы видите одно, а слышите через обоняние другое. И клоус эффект обратный, да, не хочу покупать. Вот, это, ну, так работает. И там, за этим тоже важно следить. А вопрос в чем?
Ну, вообще для продуктовых магазинов, как это вообще?
Как подбираем? Ну, вот могу на примере Сбербанка сказать, потому что это очень сложный пример, он показательный, как пахнет банк. Да, странно. И вот есть простая метафора, которую я часто использую. У банка есть брендбук, который декорирует некие ценности, характеристики и качества, которые банк желает чтобы были восприятия аудитории. Ну, например, Сбербанк – это дружелюбность, надежность, доступность. А еще одна очень странная характеристика, не помню, как она там точно называется, но вот они ее называют весеннее настроение. А, еще пятая динамичность. Вот. То есть дружелюбность, доступность, надежность, весеннее настроение и динамичность, что все-таки динамичный банк, не банк для бабушек. Такой вот аромат. Непонятно, да? И в аромологии есть компоненты, которые транслируют те же самые характеристики. Например, надежность. Это нотки дерева, это ноты железа. То есть всего твердого, что ассоциируется у нас с надежностью. Динамичность. Это нотки цитрусовых. Что-то такое звонкое. Дружелюбность – это экологичные нотки, там соцветия, свежескошенная трава, мягкие породы дерева, ну и так далее. И вот парфюмер берет и описывает вербально эту концепцию с помощью описания компонентов, что, например, динамичность придает цедра сицилийского апельсина, ну что-то такое. И получается эта концепция вербальная, которую передает заказчик, потом она превращается в формулу. Аромат состоит, ну, примерно, как это выглядит, экселевская таблица, упрощенно, с столбиком компонентов и удельными весами этих компонентов в итоговой формуле. Их может быть сотни, может быть десятки. И за каждую из характеристик отвечает один компонент. И вот, создавая композицию, мы объединяем все характеристики, которые нам нужны, в едином аромате. Не всегда получается, конечно, иногда они взаимоисключающие, но вот в Сбербанке получилось, там очень легкий аромат, свежий, который то самое ощущение, которое описано в брендбуке, в этих характеристиках, он передает.
И где это у них пахнет? Это прямо в Сбербанке?
В отделении, да, то есть не во всех, к сожалению, моего пока. Но уже до 10. Я бы очень хотел, очень сложный проект. То есть если у кого-то есть друг, у которого друг Греф, я буду очень благодарен. Можно, знаете, посмотреть точно, вот у них есть Берстор. Берстор — это магазин внутри Сбербанка, да. Там продаются и свечи, можно в интернете заказать их, и автор-эмоционатора. У них есть два формата. Один — Сбербанк первый для VIP-клиентов. Там они разработали свой отдельный аромат. Там была суперсложная задача. Они говорят: сделайте запах дорогого мужика. Примерно такой тоже. Да, там пахнет дорогим мужским парфюмом. С первым ароматом, правда, помучились. Там было тестирование сложное. Они только на тестирование и исследование на фокус-группе потратили 3,5 миллиона рублей, по-моему. И вот они фокус-группы набрали, если их агентство наняли, и это с первой стороны. Вот. У них есть группы отделений в СП, называется, там формат первый, не помню, как называется. В общем, мы в одном формате везде стоим, в ВИПах практически везде стоим тоже. И сейчас нам должны отдать переформатированное отделение, их порядка 1000 уже будет. Я все жду, когда это зайдет.
Вы сказали, на
Пушкинской,
на Тверскую,
они
еще там,
на
нас тоже.
Ну, хотите, я вам скажу, где, я просто не помню. Ну, я про напишу, там, если напишите мне в Фейсбуке, вам напишу. Я не помню, честно. Ну, по-моему, знаете, есть на площади Ильича, я от сам-то есть, вот это большое отделение. Знаете, там?
А там сзади такое отделение такое большое.
Да, да, вот там. Там есть и VIP, и обычное, вот там стоит. Точно. Нас рейтинги точно
проверяем.
Друзья, вопросы.
А можно как вот прийти вот к теме популярности в интернете? Вот, какие-то секреты интересные.
Да.
Бюджеты.
Да, да. Тут важно три, наверное, момента затронуть. Есть новое поколение. Оно называется поколение Z, да?
Z — это после 2000.
Поколение Z. И это основная аудитория интернета сейчас. И для того, чтобы понимать, как набрать популярность, очень важно понимать, кто это такие. Потому что мы с вами уже не сильно вносим вклад в популярность какого-то человека. В основном она вкладывается из них. И почему я об этом говорю? Потому что они не читают. И из-за этого рынок книг падает. И текстов все меньше и меньше в интернете становится. Они смотрят.
Они даже не печатают, они только с ним говорят уже. Вот у меня друга дочка, там 15 лет, она уже только с ним голосом говорит.
Да, и смотрит мастер их основном. Да. И только смотрят, и тут тоже страшная вещь для меня. Для того, чтобы они приняли решение, нравится, не нравится, смотри, сколько секунд проходит. Вот они открывают 3 ролик.
Секунды, а? 3 секунды.
3 секунды. То есть есть 3 секунды, чтобы захватить внимание. Но вот еще год назад, это же мой бизнес, мы прям за этим следим, год назад было 5. Сейчас 3 секунды уже. То есть насколько все быстро меняется, аж страшно. А страшно еще то, что вот мне было очень страшно. 4 месяца назад я встречался с девочкой, ее зовут то ли Аня Вэй, Мэй, то ли Маша Вэй. Ну, либо так, либо так. Аня Мэй или Маша Вэй. Вы можете посмотреть. У нее сейчас уже...
Не Саша, это...
Не Саша Спилберг. У нее, короче, у этой девочки 4 миллиона подписчиков в YouTube. И она на тот момент была феноменом. И мы там обсуждали с ней рекламный контракт один. Я тоже к ней приехал на встречу. И я вам не могу рассказать, о чем канал. Потому что я честно перед встречей посмотрел несколько выпусков. Я не мог сказать, о чем. В одном она ела... из тарелки гамбургера из Макдональдса, нас поскольку съездили минут за 10 минут. Во втором она ехала в машине, в третьем села на диване. Вот все, что я запомнил. Ну, какая-то такая там подача. Но страшно, не знаешь, почему было? Потому что 4 миллиона подписчиков. Миллионы просмотров.
То есть вам запутан, не страшно.
А? Не, мне страшно от того, что это.
Для вас это нормально, да?
Не страшно от того, что это мой бизнес.
Тиражом 10 тысяч штук, это нормально. А человек, который не держит обязательства, это нормально. А девочка, которая за нас.
Мне страшно от того, что я не понимаю, почему это популярно. Это мой бизнес, а я не понимаю, почему это популярно. И вот это было очень ремесло. Я сижу, на нее смотрю. Это 20-летняя девочка, 20 лет. У нее 4 миллиона подписчиков. Тогда было 3. Сейчас 3 миллиона подписчиков тогда было в YouTube. Она снимает какой-то контент. Она понимает, что снимать. Она четко понимает, что нужна аудитория. Аудитория нравится. А я сижу и не понимаю, как это может быть.
Надо брать на работу,
я начал изучать, короче, эту тему. Потому что испугался, вот мой бизнес, он растет так быстро, надо изучить. Начал изучать тему, почему это популярно, почему. Кто это такие вообще люди, да. И оказалось удивительная вещь, что ну, много чего там оказалось. Но то, что можно как-то выдать, в том, что им важно, чтобы было прикольно. Ну вот не важно, чтобы была какая-то ценность. Им важно, чтобы было прикольно. Им важно, чтобы просто в моменте было прикольно. И чтобы все быстро менялось. Чтобы не было никаких обязательств. Ни в коем случае. Вот появляется обязательство, они сразу вот так вот делают. Вот. И чтобы было очень легко все. Чтобы было вот на каком-то их языке. Но вот я был. Интересную мысль, есть такой известный инвестор Варданян, основатель тройки «Диалог». Я был на одном мероприятии, где он выступал, он сказал такую вещь интересную. Он говорит, а чего вы все маркетологи так думаете о том, что нужно этому поколению? У них денег пока нету, на них платят родители, они ни за что не отвечают, поэтому у них такая зона комфорта. Когда вот они получат первое обязательство и начнут работать, тогда о них думаете, потому что все изменится. Но, возвращаясь к теме популярности, просто почему я об этом заговорил, именно они самые благодарные подписчики, их проще всего получить. И поэтому, когда какой-то контент, ну, я скажу то, что работает, а вы уж не обессудьте.
Но тогда, получается, они самые нелояльные подписчики, потому что им важно, чтобы все быстро менялось.
Да. Да, да, да. Поэтому нужно, чтобы все развивалось. Или чтобы в рамках того контента, который ты даешь, была какая-то динамика. Но вот сейчас расскажу. Во-первых, название должно быть. Мой друг Александр Кондрашов. Мы с ним вместе ездили в Антарктиду. Он как его позвали как блогера, а меня как интересного предпринимателя. Мы вот все поехали в Антарктиду на этом ледоколе. 100 человек у нас было. Так я с ним познакомился. У него самый популярный ролик, 4 миллиона просмотров, На нем написано, кто сильнее, краб или пиранья? Что будет, если засунуть в аквариум краба и пиранью? 4 миллиона просмотров. У меня есть интереснейшие ролики, как он на Сахалин ездил, как он кита спасал. Там 200-300 тысяч просмотров, какие-то такие маленькие. Кто победит, краб или пиранья в аквариуме? Вот такое название. 4 миллиона. Ролик ни о чем, на самом деле. Посмотрите тоже. Дурацкое. Но вот название, там есть такой скрин ролика в Ютубе, который все видят. Если там сиськи, задница, тачки, чувак с деньгами, надпись «Выиграй миллион», как я тестировал тачку за 85 миллионов, ну и еще такое неприличное, гарантированно вы получите прям на порядок больше просмотров, чем если бы название было каким-то адекватным. Вот у нас сейчас один из наших клиентов поехал на берлинский марафон. Отличный мужик, Iron Man. И мы ему говорим, как что-то там писать надо в сторис в Инстаграме и в Ютубе, когда выкладывать будешь, когда ты будешь готовиться. И он тоже ржет, но все выполняет. И мы посмотрим, как это будет работать, чтобы проверить. А мы назвали ролик «Как я гонял геев по Берлину». «Как я гонял геев по Берлину». Да, ну потому что просто бегут в берлинский марафон, ну мало кому. А вот это прям наберет количество просмотров. Ну это, то есть, первое, это ролики сейчас. Либо в Инстаграме сторис, видосики, либо в Ютубе ролики. И обязательно названия вот такие. Ну, я понимаю, как это все звучит, но на кого ориентирован, важно. Еще один показатель того, что это за поколение.
Так а этот предприниматель, который бегун, он на кого будет название ориентировать?
Дело в том, что для того, чтобы сначала набрать массу, да, надо, чтобы она вошла, а потом нужно их тасовать, да. Но я не решу сейчас это включить. У нас, поскольку компания такая больше продюсерская уже, нам в работу разные ребята поступают. У нас сейчас партнер, которого мы привлекли, кто с нами работает, Дурсун, она бывший главный продюсер Blackstar, потом Макс Фадеева работал, сейчас наш партнер и продюсер. И мы снимаем клипы для разных рэперов. Вот. Современные рэперы, это уже не Тимати, не Баста, это такие пацаны, 18-20-летние, которые, у них такое творчество, я не решаю, посмотрите потом, если в Facebook вам отдельно ссылку прислать, и вы по-новому посмотрите на этот мир, мягко говоря. Вот я вам обещаю, что вы много поймете про своих детей и по-новому посмотрите на этот мир. Я охренел. То есть это прям топовый чувак, собирающий просто стадионы.
А как зовут?
Я сейчас скажу, кто зовут. Дайте мне минутку. Я скажу, кого зовут. Рэпер Фейс его зовут.
Фейс?
Фейс. Тогда тема популярно закончена. Значит, первое – это ролики. Второе – чтобы быстро набрать популярность. Мы же про быстро говорим. Это ориентация на вот эту аудиторию. Посмотрите обязательно рэпера Фейса. Клип у него есть, как называется, «Иду в магазин Гуччи в Петербурге», что ли. В общем, посмотрите обязательно этого рэпера. Поймете все про это поколение, что им надо. И вот на этом языке, если с ними общаться, они будут быстро подключаться. Но еще важно, вот что помнить, что не обязательно быть тем, какой образ у нас в интернете. Ну, тоже можно посмотреть, какая большая разница между фотографиями и роликами людей, которые мы сейчас продюсируем, и их реальной жизнью. Ну, это прям два разных человека. Практически никакого отношения друг к другу они не имеют. То, что на картинке, и то, что в реальной жизни. Практически никакого.
Ну тогда ваша слова о том, что неприятно быть популярным, вы там будете одним, а на улице другим, и вас просто не
станет. Нет, ну все равно идентифицировать можно. Я имею в виду, что...
Не, я понимаю, что речь об образе.
Да, да.
Можно
да.
же и внешне.
Ну, можно, но...
Чтобы не
узнавали.
Я ничего
тогда
просто мне, у меня именно такое, как многим людям, понимаете, многим людям нравится. Потому что, например, когда ты выходишь на сцену, они такую, какую энергетику получают от зала. То есть это как наркотик, от этого невозможно уже отказаться. Особенно когда человек вот Киркоров, например, он уже сколько лет, сколько себя помню, в Массене был, и он уже все, он уже наркоман. Он не может от этого отказаться. Он вот, если бы сюда зашел, мы бы все вот так бы на него смотрели. Потому что это всю энергию на себя. Как телевизор здесь включить, и все, туда все смотрят. Так вот люди, которые давно на сцене, они вот заходят, они там говорить начнет. Все, не оторваться от него. Он как вот такая дыра черная. Все всасывает, всасывает, всасывает. И они уже этим живут. То есть, ну для меня нет, там, а для вас может быть очень хорошо будет.
Я
вам свою позицию расскажу. Но у нас же целый пул есть. Ты же говоришь, что чего говорить. На самом деле страшно, потому что тут Ким Кардашьян, тоже уже 80 миллионов подписчиков, а на самом деле. А вот пример от нашей жизни есть такой канал «Дневник Хача». Знаете, Амиран.
Ваша работа.
А? Не наш, я про другого хотел сказать. Он...
Тоже ни о чем, смысл-то нет.
Да. Ну, кстати, он большой молодец, и прям внушает уважение. Ничего плохого про него сказать не могу, он только хороший, нормальный парень. И у него один раз был такой опыт, он приехал в Питер и решил встретиться с своими подписчиками. И пишет у себя на канале: «Ребята, я в Питере, давайте в 20:00 на площади встретимся». 20 тысяч человек пришло на площадь в Питере, и он реально пересрал. Ну, потому что тогда уже был закон о несанкционированных митингах. Да, и я к чему это все рассказываю? Потому что, вот представляете, какое влияние имеют обычные люди сейчас. Вот эта девочка Машева и Анивы, она имеет колоссальное влияние на свою аудиторию. То есть они там скажут, там, Саша дурак. И доказывая потом, что не верблюд, и что не дурак. Ну, девочка сказала. И не случайно в Госдуму позвали Сашу Спилберга рассказывать о чем-то там. Потому что, ну, это правда, это, с одной стороны, проблема, а с другой стороны, факт, и мир никогда не будет прежний, как после появления криптовалюты. Также сейчас обычный человек может стать быстро популярным и будет иметь влияние на огромное количество людей. Сейчас они уже не смотрят телевизор, они смотрят вот это. Вот поэтому инструменты такие, в основном веду видосы, говорить на их языке. А еще простой инструмент, как бы с популярным, это питать образ того, кто уже есть. Ну, позвать к себе, если видос снимаете, то можно позвать к себе Амирана. И если он появится в вашем выпуске, гарантированно плюс 200 тысяч подписчиков. Но он берет за это уже 3 миллиона рублей, примерно. Вдруг с ним подружитесь, или с кем-то вот таким подружитесь, то очень быстро наберете популярность. Например, Жень Би, когда становилась... Ну, росла только, у них основной бизнес это рекламный, и они просто башляли всяким Амираном и тем, кто был уже популярен, для того, чтобы подписчиков себе перетянуть. Ну, дошли 300 тысяч, остановились, дальше ничего не делают.
Ну, наверное... А вот сейчас какая-то есть система автоматическая, то есть там вот размещение всех этих блогеров, шмегеров, можно автоматически делать эти программы рекламные.
Можно. Можно даже автоматически накручивать все и подписчиков, и просмотров.
Нет, не знаю, а вот именно вот у популярных этих людей, чтобы с каждым с ним там не встречаться, там договор не заключить.
Гет-блогер какой-нибудь, да?
Ну вот я помню, как называется, не помню, но вот такой сервис.
Они не автоматически. То есть, ну, это же мой бизнес, и я когда увидел, что это есть, о, hello блогер, гет-блогер, там их много. Я думаю, офигенно, думаю. Сейчас можно больше во все это не ввязываться, просто размещать заказ и все. А на самом деле нет. На самом деле. Они разрабатывают, как они говорят, эту платформу, чтобы все автоматически было. И при поступлении заказа, так же, как и мы, вручную обзванивают релевантных и предлагают тех, кто доступен. К сожалению, так. Я проверил вот это. Не автоматически. То есть идея охренительная, если не...
Но есть какое-то время потребует, наверное, пока это...
Да, они, я так понял, спрос пока тестируют, то есть насколько он есть. Но это сложный бизнес, потому что на людях, как вот я про Волю рассказал пример, блогер это все в микромасштабе. То есть ты даешь им рекламный бюджет, за него отвечаешь перед рекламодателем, а он не хочет. Я передумал. Вот у нас есть клиентка, Катя, ну, ладно, не важно. Клиентка, и она деньги забывает забрать. Таких объемов. Можно квартиру себе купить в Москве. Она как-то не забирает, чтобы деньги забрать. Пустые. Такое количество заказов уже, она так перегружена работой, что ну потом к нему заберу и все, и забывает. Представляете, по несколько месяцев, там, миллион рублей забирают, на счету лежат. Ну, чтобы вы просто понимали, что это сейчас за рынок, просто вот они, все. То есть, ну, когда-нибудь, наверное, это устаканится, но мне кажется, это такой хайп, как когда-то было, не знаю, с чем сравнить. такого роста я, ну, я не старый пока, но такого роста я не помню прям, ну, в чем еще, чтобы люди так сильно.
Спросите еще что-нибудь о Павле. Руслан, а как удается вот столько бизнесов совмещать? То есть вы в каждом из них...
Отличный вопрос.
Отличный вопрос.
Нет, у меня помимо тех бизнесов, которые я обозначил, есть еще проекты. Да, вот меня зовут настоятельно, куда-то втянули уже, я даже денег с меня взял. И я сейчас, честно, прям загружен на больше, чем 100%. У меня жена ругается, у меня дочка маленькая родилась, Алиса, недавно. И я их прям не вижу, я сильно от этого обламываюсь. Потому что я рано утром просыпаюсь, ухожу, а из-за специфики работы там со звездами очень поздно прихожу. Иногда не прихожу. То есть я прям не вижу свою семью, и меня это обламывает. У меня возникает вопрос, нафига это надо? Соответственно, когда вот какие-то новые проекты предлагают, я очень внимательно, то есть даже там какие-то суперпроекты, я очень внимательно смотрю, и для себя вот понял, что я больше не могу быть номером один. Потому что номер один, ты должен 100% своего времени вкладывать в этот проект, особенно когда он начинается. Вот. Ну и ответственность соответствующая. Я вот, мне комфортно там номер 5-6 на таких ролях быть, очень комфортно. Когда я могу все наработанные ресурсы и компетенции делиться просто ими, там, помогать. И я стараюсь так все строить. Я уже ушел от операционного управления Арамака Раша, там у меня есть генеральный директор, который всем управляет. Я один раз в неделю стараюсь приходить на совещание, то есть практически не появляюсь в этой компании. Вот есть продюсерская компания, где у меня есть тоже управляющий партнер, и я отвечаю в основном за развитие и за дебет с кредитом сходилось. А я ошибся, когда стратегически ошибся, когда начал проект Сколково с функциональной парфюмерией, потому что мои компетенции там никто не может заменить, и мне приходится слишком много времени тратить на это. И вот сейчас все одновременно, и грант выиграли в Америке, то есть как-то и не взять обидно, и взять тоже, это значит, что там пахать опять, я не хочу больше работать. Так было. И тоже у меня вот такая сейчас дилемма. И вывод такой, что ни в коем случае не номер один, и даже не номер два. Я вот думаю, как бы мне найти силу в проект с вами парфюмерией, всем предлагаю, никто тоже не хочет. То есть даже вот эти деньги, вот тут вот этот фонд, вот инкубатор, давай работать. Не хочет тоже никто. Ну, то есть из всех, кто бы потянул этот проект. То есть тут примерно у всех одна и та же позиция. Ну, это и так все нормально, ради чего вот сейчас впахивать на 3 года. Вы знаете, да, что период развития любого проекта до первых больших денег, ну, примерно 3 года. Надо его энергию накачать, и он начинает сам работать. И вот 3 года сейчас нужно будет пахать. И для меня очень большая дилемма. Сейчас вот мы с Женей, с моей женой садимся и говорим про меня. Реально дилемма большая. Ну, все хорошо, и сейчас реально все рушить, вот то, что так вот долго строилось, в смысле жизни личной, ради того, чтобы что там, денег еще заработать. Зачем нам это надо? А вроде тоже там такая перспектива, так интересно, в Америку переехать. Кремниевая долина. Классно же. И я не могу решиться пока. Вот мне в октябре надо ехать туда, а я не могу решиться. Потому что я знаю, что это все. Это опять с самого начала, новая страна, там, представляете. Тоже амбиции есть, а я понимаю, какой ценой это дастся. Не готов. В общем, отвечая на вопрос, мое решение – это никогда не быть номером один больше. То есть везде это номер 3-4, а лучше денег, да, чтобы сами делали.
Тогда вам нужно создать рынок экспертов. Вы до тех пор будете номер один, пока вы, ну, по сути, единственный эксперт.
В Вороме, да.
И поэтому до тех пор, пока вы такой будете, вы обращены будете номер один.
Ну, если в этой отрасли будет бизнеса, то обращен. В мире есть эксперты получше меня, можно вот их поднанять, пробовать часто сделать. Они тоже много денег стоят.
Ну это же, по сути, это эксклюзивный рынок и такой дорогой достаточно.
Да.
Поэтому для того, чтобы как-то идеи, а не быть номером один, до реализации, нужно самому готовить себе такой плацдарм.
Ну тут, видите, тоже тонкий момент, что номер один – это не эксперт,
понятно.
Это локомотив компании. Я хотел бы в стартапе отойти на ступень технолога и продуктолога, чтобы вот этим свой костерчик там раздувать, а на лидирующую позицию поставить SEO. Вот. Такого пока нет.
Ну да, трудно быть лидером.
Это либо ты занимаешься, тогда он развивается, перестаешь заниматься, он не развивается. Но даже вот у меня было вчера весь день, сколько. И я там занял третье место, расстроился сначала, потому что я был уверен, что первое займу. А занял третье, потому что там обычно бизнес-ангелы, и инвестиции 10 минут, 5-10 минут, или 15 минут, или такие, ну 20. Вот, я выхожу, там, рассказываю про проект, говорю, и мемо нуждаю, при инвестиции мне не нужны, мемо нуждаются, когда и сколько все-таки, чем нужно, 10 минут долларов. И выиграл девочке, которой нужно было, то ли 7, то ли 15, у нее бизнес, выпечка из безглютеновой десятки. У меня бизнес, который глава бизнес-школы вот этой, Юрий Митин говорит, блин, ты вырастешь в единорога, пожалуйста, едь, нам нужен такой кейс. И прям так меня защищал, я его не любил раньше, но так защищал перед инвесторами, я обалдел просто, работал, спасибо большое, не ожидал. А меня вдохновили, там такие вопросы задавали. Потому что рынок огромный, послал компании в мобилярную вырасти, а выиграла компания, ну, она никогда не станет даже в долларовом. А долларовым миллионером никогда не станет, потому что рынок очень маленький. Но тем не менее, ее выбрали, второе место разняла напиток из хлорелла. Я третий, я такой расстроился сначала. Вечером на массаж поехал, лежу, на массаже думаю, а вот что бы надо было сделать, чтобы победить. Ну, наверное, надо было сказать, 15 миллионов дать. Победил бы точно. Я такой лежу дальше, думаю, окей, взял я 15 миллионов, так поставился на это место. И представил себя, вот мне какой-то чувак дал 15 миллионов. И думаю, все. Жизнь моя закончилась в этот момент. Русский чувак дал тебе 15 миллионов на развитие бизнеса в Америке. Ну, то есть масштаб там совсем другой. То есть я просто пошу с утра до вечера, отчитываюсь перед ним. Это же просто кошмар какой-то. То есть жил себе нормальной жизнью. Счастлив там, в Бесике ходил, тусил, там жена время провел. Куда хочешь, поехал, а тут и все. Добровольное рабство. Сказал бы, инвестицию получил, но кабала. Ничего, это все. Спасибо вам большое за время.
Спасибо.